Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня обсуждаем, может быть, острый, а может быть, и не очень острый вопрос, правда ли, что власть боится появления нового лидера на оппозиционной арене? Правда ли, что она привыкла уже к старым, освоилась с ними, адаптировалась? Ее очень страшат молодые, новые и не очень известные, непонятные ей лица. Мы обсудим это с нашими гостями. С нами политик Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид.
Добрый.
И с нами политик Никита Исаев, у которого название лидера общественно-политического движения, которое называется «Новая Россия». То есть абсолютно актуальная тема для вашего движения «Новая Россия», «Новые лица». Но не встроенные лица, мы обсуждать будем не встроенные во власть лица, а оппозиционные, которых она бы теоретически могла бояться, но похоже, что боится практически. 8 800 222 12 телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши предположения. Кто мог бы стать таким новым лицом в российской оппозиции? Видите ли вы какое-то новое лицо, которое реально могло войти в число лидеров? Новое молодое лицо, но и уже известное нам, потому что с фамилией мы просим вас все-таки звонить. Какое-то вам уже известное, которое могло бы влиться в эти ряды. Знаете, я сразу предлагаю начать с сегодняшнего сюжета. Мы это совсем не на пустом месте разговор затеяли. Мы затеяли это на истории Егора Жукова. И что там далеко ходить? Смотрим сюжет.
Видеоблогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова задержали в начале августа после акции протеста 27 июля. Как и других фигурантов московского дела, его обвинили в участии в массовых беспорядках. В защиту Жукова выступили многие студенты и преподаватели в ШЭ, поручился рэпер Оксимирон и главные редакторы ряда изданий, что, видимо, насторожило власть. Так, например, правозащитник и журналист Зоя Светова в эфире «Эхо Москвы» высказала мнение, что преследование Жукова – это проявление страха перед возможным новым лидером протестного движения. И действительно, федеральные российские телеканалы воспринимают Егора Жукова, если не как лидера, то как одного из основных координаторов протеста. Сразу после задержания студента в начале августа видео, на котором человек, похожий на Егора, направляет толпу, активно тиражировалось в официальных СМИ.
Вот активисты под руководством уже задержанного Егора Жукова готовят прорыв полицейского оцепления.
Позднее было доказано, что на этом видео не Егор, а совершенно другой человек. В сентябре с Жукова сняли обвинение в участии в массовых беспорядках, заменив на другую статью – призывы к экстремизму через интернет, которые якобы содержатся в его видеоблоге. Студент и по сей день остается одним из основных антигероев сюжетов федеральных каналов о летних протестах.
Мне приносит счастье, когда я выхожу на улицу и ощущаю атмосферу свободы, когда я вот дышу и...
Это Егор Жуков, столичный студент. Сейчас обвиняется в призывах к экстремизму. Ездил на уличные акции в Армению, был на американских лидерских курсах в Черногории. Многому там научился и охотно делился знаниями.
Перекрытие дорог – важнейшая тактика, которая словно перекрывает движение крови по телу города.
16 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию об изменении меры пресечения Егору Жукову. По решению суда он продолжит находиться под домашним арестом. Сам Жуков вину не признает.
Ну вот там выдергиваются из его блогов какие-то фразы, подкладываются под реальное видео, и из этого человека, из этого студента делается лидер оппозиции, лидер движения, которому на самом деле, которому он не является на тот момент. Правильно, Леонид, я трактую? Он не являлся никаким лидером, никакого движения. Он не организовывал эти митинги, он не выступал на площади.
Ну, видите ли, они же, им нужно было найти каких-то козлов отпущения, и в этом смысле Егор попал под раздачу. Хотя, надо сказать, что он, знаете, не совсем невиновен, ну, в том смысле, в каком многие диссиденты говорили, не надо о нас говорить, как о невиновных людях, нет, мы виновны, мы боролись с советской властью. Вот в своих глазах мы виновны, да? И Егор в этом смысле человек не просто проходивший мимо, а человек, который действительно занимал активную позицию, которая мне лично очень симпатична, как этот парень вообще. Вот. Но мне кажется, что у него есть данные для того, чтобы, когда все-таки его оттуда удастся вытащить соединенными усилиями, чтобы одним из, по крайней мере, лидеров оппозиции стать.
В этом ли причина того, что эти шансы вытащить снижаются?
Это снижает шансы. Они не дурнее нас, они понимают, что у него эти шансы есть, они понимают его потенциал. Но, знаете, вообще, мне кажется, что хоть боятся, на вопрос, боятся ли они его, они боятся куста, как пуганая ворона. Как пуганая ворона как? Боится куста.
Куста.
Пуганая ворона куста боится. Вот они боятся всего, на самом деле. И вот то, как они боятся, показывает, на самом деле, как мне кажется, демонстрирует, насколько у них вообще хреновая ситуация внутри себя. Вот, знаете, вот смотрите, вот человека можно спросить, как ты себя чувствуешь, да? Он скажет, хорошо, отлично, да, можно провести медицинские исследования какие-то, ну, и неизвестно, что они покажут. А можно посмотреть, как он идет, например, да, вот если он идет так медленно, осторожно, так палочкой дорогу пробует и так далее, то, наверное, ему что-то очень что-то нехорошо с ним, да? Вот они идут медленно, осторожно, они пугаются всего, они вздрагивают, вот они явно боятся, да? Вот. Они боятся не конкретно Егора Жукова, они боятся того, что кто-то появится, да? Вот. Я думаю, между прочим, что мы не можем сейчас предсказать, кто это будет. Вот. И я думаю, что скорее всего, это будут люди, которых мы даже сейчас не знаем, хотя вот уже появились новые, вот и этот Егор, и еще какие-то разные люди, не какие-то, а разные люди еще появились, уже как-то известные. Но я думаю, что более вероятно, что будет еще одна смена, и вот идущие за ними будут сильнее.
Ну, или не появится, или смена не будет, тоже нельзя этого исключать.
Будет.
Ну, хорошо, мы смены еще обсудим, потому что у нас уже был исторический опыт смен лиц оппозиции, очень недавний. Но я, Никита, вас бы хотела спросить, что вы об этом думаете. Именно об этом случае, когда есть ощущение, вот сняли обвинение массово, ну, уже доказали, что руками махать – это не преступление, что он не трогал полицейских, он не организовывал это, он не был официальным организатором. Но есть ощущение, что человеку все-таки хотят вот обвинить его в призывах к... Все это слово-то забываю, не к терроризму теперь, а к экстремизму. К экстремизму. Да, что называть его блоги экстремистскими, заказать ФСБ проверку этих блогов. Сейчас с нами во второй части с Урала выйдет эксперт, который помогал его адвокатам делать экспертизу этих блогов. Там уже несколько прошло экспертиз, которые говорят,
ладно,
что они...
Ладно блоги, они же его курсовые затребовали.
Но пока не они затребовали, но не инкриминировали ничего из курсовых работ, инкриминировали блоги. Есть все-таки ощущение, что с этим, и мы увидим, что скажут эксперты. Мы уже знаем, что сказали ФСБшные, мы услышим, что скажут профессиональные институты, лингвисты и так далее. Есть ощущение, что человека хотят все-таки упечь. Вот не мытьем, так катанем. Вопрос к вам. Вы считаете, что ну просто потому, что надо кого-то наказать, или потому что именно этот представляет опасность, потому что он молодой, симпатичный, харизматичный, и еще и что-то там трактует в своих блогах?
Ну, я бы попросил бы разделить на две части. Первое, вот я отвечу на ваш вопрос, который сейчас есть. Второе, поразмышляю относительно там возможной оппозиции и так далее, в том числе привязки к Егору Жукову. Значит, в части вашего вопроса. Почему это происходит? Ну, во-первых, это не только связано с летом нынешним. Власть достаточно последовательна в отношении работы в интернете и применения соответствующих статей. Мы помним, за репосты уже сажали, 282-я статья, и экстремизм, и так далее. И в Барнауле это происходило.
Вот, только это все это было далеко не в Москве.
Да,
это все было пока далеко.
Это происходит последние годы.
Да.
Это происходит, ну, наверное, после там Болотной, после, там, не знаю, как это там, кто-то называет, Володинской области. Осенью, там, изменения реформы там, законодательства
было, да,
и так
далее.
Поэтому это некая последовательность. В отношении того, почему это происходит с Егором Жуковым, я думаю, что власть понимает, что ну, если посмотреть на внешние формы, нет оснований для того, чтобы продолжать его удерживать. И, собственно, видимо, есть какие-то смыслы. Может быть, есть смысл занести в эту тусовку понимание, ай-яй-яй, не балуйся, не выходи на улицу и так далее. Это показательная некая вещь. Может быть, вот вы говорите о том, что его боятся.
Что чувствует лидера, да. Что чувствует в нем лидера.
А
да.
Я не исключаю обратного. Я не исключаю того, что из него сознательно создают такого лидера. Повторюсь, это как конспирологическая
конечно,
версия.
Конечно,
власть,
это
вот Леонид Яковлевич правильно сказал, там тоже не идиоты находятся. И, собственно, они могут выращивать кого-то, кто бы впоследствии либо канализировал что-то, либо дробил, либо размывал и так далее. Это как версия какая-то, да, потому что ореол мученика, борца, имеет важное значение.
Но если они, ну, в таком случае вашими устами да мед пить, потому что если они создают себе этого лидера, угу. потому что им старые надоели, или потому что им хочется показать, что вот есть же новые, и у нас не застойна хотя бы оппозиция, тогда они его точно не посадят, потому что лидер, что ж, сидящий лидер.
А почему? У нас Удальцов есть, он ходит по улицам, отсидел 4,5 года, или чуть меньше, 4, наверное,
а
да?
А почему его, он ходит по улицам сейчас? 4 года – это огромный срок.
Он ходит свободно,
его,
спокойно
по улицам,
ходит, да?
Очень тихий, ходит тихо,
да,
и
да.
слова не скажет,
да, когда
потому что больше
выводили...
не хочет 4 года сидеть.
Именно так. Когда
да.
либералы выводили 50 или там, 60 тысяч человек на улицу в Москве, по-моему, 17 по-моему, августа это происходило, Удальцов параллельно около здания Останкино вывел 500 человек. Да? То есть, вот вы понимаете, да, то есть он пытается дробить эту историю. Это к вопросу о том, что был создан такой Удальцов.
Никит, он отсидел, потому что
он
4
отсидел.
Года. Он его закатали
и
на 4 года.
Ласковый...
Ровно потому, что он был очень опасен.
Да.
Именно как лидер.
Именно так.
Именно
а сейчас
как
в кого
лидер.
Он превратился? Но он для определенной
его
части...
не создавали специально лидера. Вы поймите, вы сейчас говорите, что из Егора создают лидера. Из Удальцова не создавали.
А кто знает,
он был сформирован.
Кто знает, как пойдет вот эта ситуация, как она будет развиваться относительно Егора. Я плохо себе представляю, какие у него существуют данные. Да? Я не изучал его там... страницы в социальных сетях. Мне кажется, не так много у него каких-то публикаций, видео, по которым можно оценить его потенциальные лидерские качества в оппозиции. Но, думаю, ребята, которые этим занимаются, там и ФСБ, и политические модераторы, и так далее, представляют. Второй момент, очень коротко хотел бы остановиться, о чем...
То есть вы, ваша идея состоит в том, что из него специально сейчас создают лидеры оппозиции для того, чтобы потом им попользоваться?
Один из вариантов. Один из вариантов канализации этой истории. Мы же отлично понимаем, что протестное настроение не растут. При том, что я не склонен ощущать, что именно Москва является базой протеста. Москва является, ну, вот некой точкой, где есть радикально настроенное общество, способное десятками тысяч выйти на улицу, она летом это продемонстрировала. Но это не Россия, которая реально там бурлит, либо бурлит на кухне и так далее. Другой вопрос. А теперь относительно оппозиции. Я так понимаю, что мы дискуссию ведем относительно некой радикальной оппозиции. Радикальной.
Она называется скорее, да, или нет, несистемная, как
несистемная.
Мы ее назвали.
То
не радикально, а несистемная, которая не имеет возможности... Нет, нет.
Ну, что мы, нет,
ну что,
Зюганов,
хорошо, ну, нет, ну, конечно, системная, это та, которая представлена в органах власти.
Не пойдет на эти выборы.
У нас нет оппозиции в органах власти.
Ну, существуют не другие партии, не Единая Россия, это абсолютно формальное.
То есть та, которая это будет делать через улицу...
Мы же по сути говорим.
Подождите, нет.
Та, которая это будет делать через улицу, не на этих выборах, так называемых, не, так сказать, в рамках вот этой конституции, или так, как ее сегодня интерпретируют.
Или та, которая... Нет, я все-таки не против слова радикально. Или та, которой хотелось бы через выборы. Скажите, пожалуйста, Леонид, Яблоко – это оппозиция? Это оппозиционная партия режима власти путинской?
Да, да.
Ну,
но
вот видите, но они же хотят в парламент. Они пытаются участвовать
хотят
в выборах.
Правильно.
Но не получается. Точно так же попытался
вот
Яшин,
Яшин
и соратники Навального попытались идти во власть вот в эту уже городскую. И не получилось. То есть они хотят быть системной оппозицией в нашем понимании, в котором...
У них есть мюнхенская лицензия, о чем мы говорим.
Этот режим. Вот что они хотят. Да?
Какая лицензия
через
у них есть?
Путинская, Минюста.
На,
да.
что?
На
что?
На участие в выборах.
Конечно.
Ну, конечно,
да.
она есть. Они не могут ей
это
воспользоваться.
Это значит, они системные.
Но они хотят,
когда
они
Ройзман
хотят...
пытался выдвинуться от них на губернатора Свердловской
они
области...
Хотят... Но у них не получится. Нет, они не стали системными. Системной в Российской Федерации признана та оппозиция, которая находится в органах власти. Поскольку она до них не дошла, до этих органов, у них не получается. Значит, они не системные.
Коммунисты есть в органах власти?
В общем, радикальные это не назовешь. Тем не менее, люди, которые хотят попасть в органы власти, их радикальная
так там
оппозиция.
Только одна партия.
Где?
В органах власти.
Нет. В органах власти сейчас на эту минуту три партии. Четыре даже. Четыре партии в государственном.
Это не органы власти. Ну, это представительный орган.
Слушайте, ну мы же говорим о формальном.
Да,
вы говорите, вы хотите говорить неформально. Я хочу говорить формально. Формально в Государственной Думе представлено четыре партии.
Ну, тогда говорите о том, что есть еще законодательное собрание субъектов федерации, там 13 партий, в том числе недавно еще был Парнас.
Значит,
в Ярославской области.
Формально у нас даже есть институция.
Нет, но это сейчас это будет, очень скучно, если вы сейчас скажете, что вообще в России ничего нет, совершенно никак. Тогда зачем вся эта оппозиция стремится в органы власти А она стремится. Лена, это мы видели только что по телевизору.
В России есть народ,
да,
который, ну или там часть народа, который не устраивает этот бардак, который сейчас есть. Вот не устраивает, да?
Да,
вот.
Есть такая
часть. И он хочет ее сменить. И вот это на самом деле есть.
Всего лишь вот. Я вас сбила своим вопросом. Она, что она не радикальная, она не системная. Хорошо, она стремящаяся быть системной. Дальше.
Иными словами, я хочу сказать, что боится ли власть? На мой взгляд, власть сегодня Московской улицы не боится. Не системной, как вы ее называете, радикальной, как я ее называю. Часть общества, которая не любит бардак, хочет его снести и так далее, не боится. Власть не чувствует сегодня то, что Московская улица способна дойти до Кремля и взять власть. Не способна сегодня собрать 100 тысяч человек. Она это летом продемонстрировала. Власть чувствует, что регионы ее тоже не поддержали.
Нет, она чувствует, что она не способна, но если бы она была способна, она бы боялась? Если бы
боялась.
Власть чувствовала, тогда боялась. Бы она боялась.
Боялась.
А не боится, потому что чувствует, что не способна.
А я хочу просто вывести на другую немножко историю, на то, что власть понимает, что будут возникать игроки, которые способны сыграть по правилам власти. Вот вы говорите, вы не воспринимаете там КПРФ, там даже Яблоко и так далее. Но способные по тем правилам, которые есть,
нет, вы
взять
его.
Ну, Фургал выиграл вот выборы губернаторские в Хабаровском крае, выиграл парламент, Законодательную думу Хабаровского края, выборы мэра Хабаровска и полностью контролирует регион. Системный вроде игрок, но бросил вызов там вот этой Единой России. Вот есть такой политик Фургал. 70% он набрал на выборах. И сейчас этот человек заявляет уже фактически о том, что он собирается идти в президенты России. У него колоссальный рейтинг в Хабаровском крае. Попробуй его обыграй. Не только Единой России. Коммунисты его не обыграют. Я не сомневаюсь, что и Навальный, если выставит там, ну, там свою кандидатуру, у него тоже будут проблемы сыграть с этим Фургалом. Это вопрос возможного объединения еще каких-то других игроков, о которых мы говорим. И их уже власть будет бояться. Потому что власть понимает, что им навяжут те же правила, которые они установили. И бороться с ним будет достаточно сложно.
Мы с вами все ломимся в открытую дверь. Почему? Потому что мы только что на президентских выборах видели, что появляется вдруг игрок, его зовут Павел Грудинин,
да,
который ни с того ни с сего к декабрю месяцу берет какой-то невиданный процент, сумасшедший там 60% поддержки по их замерениям. Он взял очень большой. Что происходит дальше? Его же фактически на руках внесли в эту избирательную кампанию, разрешили Зюганову поставить вместо себя Грудинина. Разрешили. Вдруг повышается рейтинг симпатии. И мы видим, как его просто замочили и забили его шляпкой.
Значит,
как
то, вот, что было 55 на 45,
мы все это понимаем.
Это Вести ФМ, и это такая случайная выборка. В телеграм-каналах он больше набирал.
Он еще и больше набирал.
Да, относительно того, что...
Испугались и начали мочить по-черному. То есть в современной системе выборов это совершенно бесполезно. Какой бы игрок в Хабаровске не появился, ему не дадут.
Он выиграл. Ну, он выиграл.
Я имею в виду президентские выборы, я имею в виду масштабы страны.
Так это
ему
постепенная
не дадут.
История развивается. Ну, вот она такая. Ну, помните, у нас в каком? В 1999 году был парламент, когда золотая акция была у Союза справа сил. Вы были депутатом тогда государственного?
Нет, депутатом я не был, но...
Но вы понимали, что не было большинства у там Единства, Единой России, или как она там, Отечество, Вся Россия, Единство и так далее. Ходили там к Надеждину, ходили там к Немцову и пытались понять, как они будут голосовать. Тогда была такая ситуация. Если сейчас напряжение и протест будет такой, а международный изоляция, осушающая возможности там, капитала сюда, да, возможности там, продажи энергоресурсов, дополнительные санкции, то ситуация может повторяться. И тогда ситуация будет идти по такому сценарию. И такие фургалы, популисты, будут играть определенную роль. Или другие игроки, которые появятся, молодые ребята,
сколько
в том числе.
В России уже было этих популистов и популярных. И все равно, когда доходит дело до принципиальной
позиции,
то когда, конечно, вот. когда все схвачено, и когда система выборная схвачена, ну, Господи, сколько раз дошел этот Зюганов до президентской кампании, теперь он выставил другого человека.
А сейчас транзит
ничего
начинается.
Не... Елена, какой
значит, транзит?
Власть.
Какой? Конечно.
Да,
это вот то, когда она начинает качаться. Вот что было в 2011-2012 году? Почему это болотное в том числе возникло? Потому что появилась ситуация, когда качели. Медведев хотел, за Медведевым люди хотели, Путин, силовики и так далее. Ситуация начала качаться. И 120 тысяч, по-моему, было на Сахарова, да, если я правильно понимаю. Такая же похожая ситуация была в 1999 году, но когда был Ельцин. Он отдал власть.
Конечно, но давайте мы согласимся еще и с тем, чтобы нам дискуссию ввести в какое-то более узкое русло, что мы не говорим сейчас о губернаторах, которые представляют там какую-то оппозиционную партию, являются кем-то. Губернатор встроен в систему просто по работе.
Нет,
просто
есть такие, которым дают
сейчас,
этот мандат.
Если можно, мы будем говорить об уличной оппозиции, об уличных акциях протеста, о попытках изменить что-то в стране
бесполезно.
Вот таким вот бесполезным.
Один комментарий, если бы они не боялись Московской улицы, они бы не держали в тюрьме этих ребят.
Так они выпустили. Устинова выпустили, Голунова.
А сколько осталось? Их же сидит, конечно, они сидят.
Это тех, кого этот Айдар, как его, забыл фамилию, я за него поручительство подписывал. Да. А его выпустили, а теперь новое обвинение.
Яшин, Гудков, те, кто были, опять же, иконостасом трубного протеста вот этого, все на улице находятся.
Но...
Не на улице,
слава богу. Нет, мы говорим...
Они держат
мы
парней,
говорим не о них.
Которые, ну, ежу, понятно, ни в чем не виноваты.
А нет запроса, вы же ничего не говорите. За Устинова я, мы там Устинов. Я там, мы Голунов, я...
Не надо, Никит, уж еще как говорят.
Где?
Еще как говорят.
Это говорят
десятки,
где?
Ты, да бросил,
3% десятки... пресса.
Да подожди.
Ну,
объективности за Егора Жукова вообще кто только не вписался.
Я сегодня зашел, посмотрел средства массовой информации
относительно
информационный повод. Сегодня посмотрел, вот новая газета, «Коммерсант» написали, по-моему, «Радио Свобода», и все. Ну вот нет вот этого топ-Яндекса.
Так, Никита, так потому что все схвачено ровно.
Топ-Яндекс
абсолютно откуда взяться? Вы еще скажите,
в общем,
почему
боялись,
же за них не вписался Соловьев или Киселев?
А при чем тут они? Народ получает информацию из вот этих источников, которые говорите. Вы говорите, РБК, да? Из РБК получают информацию. «Комсомольская правда».
Нет,
вот то, чем питается
вот
человек.
Вот видите, сразу мы с вами вступаем в клинч, потому что народ, если говорить о большом проценте, о большом проценте российского народа получает информацию из телевизора.
Большой
и ровно поэтому
важен,
вы там
Лена.
Находитесь.
Большой процент не важен. Важен активное меньшинство.
Которое, для чего?
Для чего?
Для всего.
Угодно важно активное меньшинство.
Интересно, а для чего для всего оно важно? Нет, почему для всего? Подождите, активное меньшинство разве играет роль в выборах президента сегодня? Конечно. Оно свои голоса, своими голосами может выбрать президента?
Играет роль либо в стабилизации системы, либо, наоборот, ее дестабилизации. У Владимира Ильича Ленина было всего несколько тысяч штыков. Всего. Остальная страна жила спокойно, при царе-батюшке знать ничего не знала. Вообще ничего не знала, да? Вот. Когда собралось, вот Никита вспоминал сейчас, 120 тысяч на Сахарова, грандиозный митинг и так далее, да? Посчитайте какой-то процент от населения Москвы, да ничтожный, 1% в лучшем случае, да? Вот. То есть сколько выходило за Голунова? Скажите, пожалуйста, что они испугались, сделали штаны и отпустили его. Сколько вышло за Голунова?
1500 человек. На день России, да?
Конечно. Важно не количеством берут. Вот Никита вспоминал СПС. СПС был одной из самых влиятельных фракций Государственной Думы, потому что у нас было меньше 10%. Потому что мы были активны и профессиональны. Мы понимали, как...
Золотой акции вы были.
Ну, в общем, мы много чего.
Между коммунистами и Путиным.
Да. То же самое сейчас. Не большинство москвичей освободило Устинова. Не большинство москвичей освободило Голунова. Вот. А как раз активное меньшинство. И сейчас есть активное меньшинство. И то, что они держат вот этих ребят в тюрьме сейчас, да, четко понимают, что они ни в чем не виноваты. Но это же ежу понятно.
Тогда
да?
В чем же проблема?
Они
активное меньшинство прекрасно информировано
потому
об этих протестах.
Потому что они боятся, Лена.
Вот как
они
раз,
боятся.
Никита, активное меньшинство информировано о том, что происходит, где они сидят, по каким срокам, за что и у кого будет сколько продолжаться домашняя
арест. Власть
информировано.
Боится. Власть отступила с Голуновым. Власть отступила с храмом в Екатеринбурге. Власть отступила с Голуновым. Власть чуть-чуть приоткрыла челюсть этот крокодил, когда выпустили этого
Устинова,
самого
Устинова. Поменяли
да,
ему, да,
да. Да, еще там пару человек. Да? Вот сейчас они поняли, что отступать нельзя, отступать некуда, отступать для них смерти подобно. Эта система не может меняться. Эта система может только сломаться.
А может быть, еще и они увидели, Никита.
Она может только сломаться.
А может, они еще и увидели, Никита и Леонид, что почему они не выпуск больше? Вот почему не будет больше этого Юрьева дня, или как его назвать, когда они отпускают вдруг из зала суда, к своему полному изумлению. У нас сидел в эфире человек, который к абсолютному изумлению вдруг... Почему? Да потому что протест уже не тот. Пошел на убыль. А вы говорите, не бояться. Они смотрят на цифры, думают, протест пошел на убыль, ну, значит, эти посидят.
Голунова выпустили никогда на убыль. улицу вышли, а перед тем, как на улицу вышли, 12 июня. Но действительно, резонанс по Голунову был сумасшедший. Это правда. Более того, вписались за Голунова даже системные Маргарита Симонян и...
Я думаю, что там была последовательность немножко другая. Они узнали, что его выпускают, и тогда вписались.
Нет, нет, нет. Ну, может быть, им кто-то там сказал, мы будем выпускать, вписывайтесь. Ну,
естественно, конечно.
Иными словами, сама
система... А вы верите в их...
А я верю в другое. Я верю вот в некую конспирологию в этом отношении. Вот опять же, вот об этом скажу, что в рамках борьбы не единой властной системы, это башни, разные группы элит, финансово-промышленные группы, около путинского коллективный Путин, вот эта борьба, которая существует, заставляет вот эту войну выпускать на улицу. И кому-то важно и интересно. Это же был антисобянинский протест. Тот же Навальный, он что делал? Он снимал ролики про замов Собянина. Он отошел от федеральной повестки, уж прости господи, от Путина он отошел, не трогает уже давно Медведя.
Вообще-то он к Путину никогда не подступался лично.
Подступался, нет.
Ну ладно, расскажите.
Подступался.
Когда?
Ну, него например? Постоянно проходит Путин, и
ну,
его,
да.
Значит, там озеро и так далее.
А вот, так,
чтобы
серьезно, чего там у него Путина?
И озеро вот это
а
вот.
А озеро?
Да.
Нет, ну, озеро
вот,
это не
нет,
Путин.
Ну, на митинге
это все-таки друзья Путина.
А вот
ну, он постоянно показывает в своих роликах, говорит, что вот это они, с кем мы боремся и так далее.
Ну,
иными
это
словами,
да,
это же антисобянинский протест. Он же не в МГД начался. Перед ним, правильно я тебе говорю, был Голунов. Перед Голуновым был храм-сквер, потому что там собянинский губернатор находится. Перед этим ШИЕС был в Архангельской области и еще продолжается. А ШИЕС это московский мусор.
Было, будет, да,
московский мусор.
Еще будет.
А еще там была голодовка в Черкизово в прошлом году в декабре. Тоже собянинская история.
Ну хорошо. Как... А есть это Зариф или Зарифа, я не знаю, как правильно произносить, женщина, которую держат в Ингушетии, сейчас в тюрьме уже тоже довольно долго после вот этих митингов в Магасе, да?
Да.
Вот. А она что, тоже Собянин, что ли?
Да нет, причем конечно. Собянин? Я просто говорю, что по Собянину системно год работали. Вот сейчас по Грефу начали работать. Вот эти башни между собой выстраивают эти истории. Грефу начинают на всех федеральных каналах рассказывать, что он там потерял данные 60 миллионов человек. А потом у него проблема с антипинским НПЗ. А сейчас Яндекс рухнул на 20%. Играют против каждой вот этой башенки в этом транзите. Поэтому система становится дисбалансирована и неустойчива. И тогда эта улица становится в том числе инструментом. Я не верю в органическую улицу, по-честному, в Москве возможно собрать.
А
даже
я 50... не верю ни в какой неуправляемый, неустойчивый транзит. Этот транзит прекрасно и устойчиво пойдет к своему 24-му году.
Где?
Ровно так, как ему и положено.
И где
идти.
Путин,
ровно
не знаю,
так,
возглавит
Путин, да,
Объединенную либо Россию
возглавит,
и Беларусь.
Либо возглавит, да, при этом он назначит, конечно же, своего преемника, которого страна, конечно же, выберет. Ничего с этим транзитом не волнуйтесь, не случится.
Он не назначит преемника, потому что он не сможет вернуться. Разная ситуация.
Куда он не сможет вернуться?
В Кремль. Куда? В Кремль. Ему же, он что, думает, хочет власть отдать?
Как? Он не хочет отдать.
Не хочет. Раз не хочет отдать, то вариант преемника неприемлем.
А какие приемлемые?
Почему неприемлем вариант преемника? Приемлем преемник, да?
Неприемлем преемник.
Да. Почему? По двум как минимум причинам. Во-первых, они этого боятся. В Армении... бог с ним, не про это. Значит, он когда в 2008 году отдавал на 4 годика посидеть немножко Медведеву, да, погреть стульчик, то ему было 60 лет. То есть, простите, 58, нет, в 2008 сколько ему было?
56.
Да. И возвращался он в 60. А сейчас ему в 24-м году, простите, будет 72. А вернулся он должен в 78. А ему товарищи скажут: Владимир Владимирович, может, отдохнете? 78. А вновь возвращаться, вновь компания.
Хорошо, преемника не будет, а что будет?
Преемника не будет. Будет несколько возможных вариантов. Один вариант Беларусь вы назвали. Аннексировать Белоруссию, создать новое государство.
И будет
и
президентом.
Да, и будет президент чего-то объединенного. Но правда, тут есть батька, который будет воевать в этой ситуации. Батька
который
не отдаст
тоже Белоруссию. Не совсем старенький еще, да.
Да. Значит, есть вариант идти по пути Ирана, значит, сделать Айталу, то есть некий орган, в котором лидер, которого не избирает народ, а который прямо-таки Богом и назначается, ему же нам Бог дал, как сказал Володя грязи, почему непонятно, за какие грехи, чем мы так провинились перед Господом. Вот. Может быть вариант парламентской республики, но вот тут-то они, я думаю, побоятся, потому что это пытался сделать Серж Саргсян, обмануть людей, и люди возмутились. Не столько Сержем Саргсяном, они к нему привыкли, сколько тем, что ты, ну, что, нас хочешь на козе объехать, на кривой, да? Вот. И было вот это народное
восстание. А китайский вариант, где вот отменили ограничения 2%?
Вариант. Но у него, понимаете, у него, в общем, неприемником. Китайский вариант годится. Но, правда, тогда совсем надо ставить крест
на всяких там G8, вы считаете, что нового даже в варианте преемничества там условного Медведева, нового президента Российской Федерации больше не будет с 2024 года.
Путину нужна оппозиция.
В том виде, в котором она была. Ее не будет больше. Давайте Виталий из Москвы послушаем. Здравствуйте, Виталий. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, гости. Вот я пару моментов хочу бросить в вашу беседу. Первый момент. Власти могут бояться, знаете, не столько Егора Жукова, а новализации. Вот процесс именно новализации, когда идет почкование лидеров, их становится все больше и больше. И второй момент я хотел бы сбросить. Понимаете, какая ситуация? Власть провоцирует весь уличный протест на нелегальные действия, чтобы каким-то образом потом этот протест перевести в разряд какой-то террорист. В конечном счете запретить его, как тот же самый ИГИЛ. Вот мне кажется, они какую-то такую ситуацию разыгрывают. Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо.
Ну, спасибо, да. Ну, когда они делают, я поняла так, на нелегальное действие, что когда они делают невозможным для протеста в рамках, ну, они просто, вот, скажем, не дают, грубо говоря, разрешение на митинг, да, вот вы хотите провести митинг, его не дают.
По поводу нелегального протеста. Вы помните, как начинался московский протест? Это был, по-моему, в начале июля, когда стало понятно, что не допустят эти 27 человек, подписи недействительные, все такое прочее, объявили. Тогда ребята пошли потихонечку на улицу, достаточно стихийно. Подошли к мэрии, постояли стихийно, так сказать, незаконно, как считает власть. После этого пошли, по-моему, на Трубную, после этого пошли к Мосгоризбиркому, по-моему, полтора
месяца. К мэрии пошли.
Во-первых, они началось все на Пушкинской площади.
На Пушкинской площади они выступали, потом они выступали
от мэрии.
И только в тот момент, и они кричали, Горбунов, выходи, когда они стали ставить палатки, их начали винтить.
Это правда.
Их никто не трогал.
Это был такой вот один эпизод. А потом вдруг, когда их не так уж много пошло к этой мэрии, вдруг их стали винтить, не пускать.
Каждый день приходили на Трубную, несколько сотен человек.
А потом, после того, что они приходили, вот этот человек, который только сейчас чудом вышел из зала суда освобожденным, его как раз брали, потому что он шел в сторону Трубной площади. Через месяц. В тот момент не хватали, а потом начали их хватать и судить ровно за то, что они были на Трубной.
Мне кажется, Никита, не надо искать. То есть, ну, вот я с чем не согласен.
Через
раз. Соглашаюсь это с конспирологией, да, бритва Оккама. Да, простое объяснение. Не надо умножать сущности, да. Считать, что они там сидят, вот понимаешь, они что-то там разруливают, придумывают, значит, так мы сейчас сделаем так, через три дня будет так, то мы сделаем вот так и так далее. Слушайте, в 90-е и в начале 2000-х я этих людей знал лично, да. Они не могли этого сделать. Сейчас, те, кто там сейчас за большой красной стеной, те в 10 раз глупее, чем те, которые были тогда. В 10 раз глупее. Там же идет отрицательный отбор, идет отрицательная селекция. Каждый следующий начальник глупее предыдущего.
А вы их знаете?
По определению. Нынешних нет. Нынешних я не знаю, я вижу, что они делают. Это же дерево, пробка. То, что они сейчас делают. То есть, мне кажется, что большая часть их действий, более, так сказать, ну, вот по бритве Оккама, чтобы не умножать сущности, проще объяснять растерянностью, спонтанной реакцией. Один зашел в кабинет, другой зашел в кабинет, понимаете? Один сказал, ты, Владимир Владимирович, давай мы сейчас тут, ух!
Вот, давай.
А другой зашел, смотри, что получилось.
Мы не успеем все-таки обсудить реальные лица оппозиции, какими они были, какими они стали, и как в них может вписаться Егор Жуков. С нами на связи Ирина Левонтина. Ирина, здравствуйте. Из Свердловска, Екатеринбурга, которая делала экспертизу видеоблогов. Ирина, вы всех их посмотрели? Или к тем, которым были конкретные претензии, мягко скажем, по части экстремизма в кавычках?
Левонтина, во-первых. Я вообще не делала экспертизу видеоблогов. Да. Мы писали отзыв на ту экспертизу, которая есть в уголовном деле, которая на официальную экспертизу. Ролики я посмотрела, да, я все посмотрела. Да.
Да, вы написали отзыв на официальную экспертизу, посмотрев блоги, о которых шла речь в этой... Как вы о ней высказались, об этой официальной экспертизе?
Ну, дело в том, что мы вот написали отзыв, мы это вместе с коллегами из Академии наук, еще написали отзыв наши коллеги-лингвисты из Высшей школы экономики, еще коллеги-лингвисты из ГЛЭДИК, гильдии лингвистов-экспертов, и еще там есть какие-то экспертизы. И все были совершенно единодушны, абсолютно пришли к одинаковым выводам. Дело в том, что там автор находит призывы, потому что лингвисты уже не спрашивают про экстремизм, это не лингвистическое понятие, спрашивают, есть ли призывы к насильственным действиям. И все были единодушны в том, что никаких призывов к насильственным действиям там на самом деле нет. Эксперт, например, говорит, видит призыв такой во фразе «мы должны использовать любые формы протеста». И говорит, ага, раз любые, значит, и в том числе вооруженное свержение государственной власти. Что, конечно, полная ерунда, потому что когда мы в языке говорим, что любое или все, я для тебя сделаю все, мы, конечно, не имеем в виду буквально все, а имеем в виду все в рамках какого-то определенного круга представлений. И если посмотреть как раз все ролики, становится совершенно очевидно, что Егор Жуков пропагандист мирного протеста, и он просто говорит о том, что надо использовать более разнообразные формы именно мирного протеста, не только митинги, а там какие-то еще другие более интересные вещи. Вот и все. Никакого призыва к насильственным действиям там, разумеется, нет. А эксперт здесь подгоняет задачку под ответ и пытается доказать недоказуемое.
Спасибо, Ирин. Мы поняли, как вы оценили экспертизу ФСБ. Спасибо вам большое. Из Москвы звонит Владимир. Здравствуйте, Владимир. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый день. Подскажите, смотрите, какой момент. Дело в том, что по Егору Жукову там была прямая команда Путина, либо его близких, скажем так, задержали. Потому что все службы планировали заранее это задержание. Были подобраны абсолютно одинаковые параметры человека. Прическа, значит, одежда, которого там якобы представили, что вместо него, вместо Егора Жукова. Все, было задержание. Но хорошо там удалось и «Новой газете» зафиксировать все это и предоставить доказательства, то, что это был не он.
Нет, Владимир, ну, конечно, есть ощущение. Вот мне кажется, что и у Леонида, который есть ощущение, что за ним идет охота именно за этим Егором Жуковым. Это правда, это есть ощущение, что...
Не только
что...
за ним, потому что несколько человек сейчас сидит и по совершенно безумному обвинению. Но Егора они действительно боятся больше других, как мне кажется. Именно потому, что Егор абсолютно не случайный человек. Вот в этом смысле он, так сказать, ну, вот в том смысле, как он диссидент, говорит, что он не невинная жертва, как говорили, допустим, там, Николай Гумилев был. Расстрелян, да?
Ну что? Да, это не актер Устинов, который ждал товарища входа в метро.
Вот. Поэтому они, конечно, Егора боятся. И Егор как раз уже после его посадки, я думаю, сейчас они боятся больше, чем раньше, потому что после его посадки уже выяснилось, они с удивлением выяснили, вообще, насколько он авторитетен. Он, на самом деле, авторитетный очень парень. Да? Просто они этого не замечали. А еще они боятся, знаете чего? Они боятся нового поколения, мне кажется.
А вот чем смены. Его авторитет определяется?
А вот можно... Авторитет... Вы знаете, это нужно поговорить с его друзьями. Они считают его умным. Они считают его продвинутым. Они считают его грамотным. Вот мы говорим с его... когда у него же есть целая группа поддержки. Его очень уважают. Его... Он вообще-то, вы знаете, что победитель Всероссийской Олимпиады по обществоведению, как там это называется. То есть это уважаемый человек в своей среде по части умственных способностей. Вот если вот так вот вам объяснять, почему они его уважают.
Я воспринимаю авторитет, но почему Навального воспринимает авторитет? Потому что у него там 2,6 миллиона подписчиков в Ютубе. Это его основной
средств. Это тоже 100 тысяч, это очень много для Ютуба. Это много. Он, конечно, с учетом того, что да, это
22 года,
100 тысяч, и его очень-очень-очень уважают.
Он отлично хайпанул, это безусловно.
Студенты...
Я бы хотел сказать следующее. Вот Леонид Яковлевич парировать. Я наблюдал, как власть работает с этим протестом. Это же происходит через телеграм-канал, они же таким образом себе сигналы передают.
Господи, да что ж, какой телеграм-канал? Это вот такая вот кучка маленькая.
Вы очень
задушаете. Я понимаю.
Давайте
Никита,
так, хорошо.
Давайте так. Я за телевизор, а вы за телеграм-канал.
Хорошо, потому, давайте средства массовой информации. Давайте так, потому что вот сейчас написали...
Давайте так лучше, да.
Вот, и дальше разные там башни имеют свои разные средства массовой информации.
Есть.
Так вот, они... Вот у нас же основное происходило 27 июля, когда вот, собственно, Егор Жуков и так далее, когда выходили к мэрии, когда вот эти столкновения были и так далее.
Буквально за три дня еще вот эти башни долбились друг с другом. Шла атака. Некоторые властные средства массовой информации поддерживали этот протест. Говорили о том, что он растет. Предъявляли претензии Собянину. Говорили о том, что он больше не преемник.
Господи, что же это за властные? Можно их назвать? Какие властные средства информации?
Есть силовики, о чем говорит Леонид Яковлевич. Есть силовики, есть группа, которая играет против Собянина.
Есть где эти средства массовой информации, которые это поддерживали?
Я вам скажу, как они называются? Были нейтральные. Комсомольская правда занимала нейтральную позицию. Вы спрашиваете, я вам прямо отвечаю.
Нет,
Ведомости, Коммерсант, вышли я, мы, Иван Голунов.
Не надо Голунова. Да. Слушайте, давайте это очень
разные
истории.
Они работали ровно
Выборы
так же.
Выборы и Голунов
за три
разные
дня,
две да. истории.
Сейчас, секундочку. Да. За три дня был стоп. Был стоп. И Путин, ну, вот там же говорили, Путин лично дал указание.
Стоп, чего? Чему стоп?
Остановили грызню.
Ребята, ну откуда мы знаем, какие
грызню? Грызню все средства массовой информации, которые до недавнего времени, за три дня до этого, раскачивали протест, очевидно, стали в одну дуду.
Никита, я просто, вы живете в каком-то своем другом виртуальном мире, в котором существует провластное средство массовой информации. Здравствуйте, товарищи. Массовой информации, которые поддерживали этот протест. Фантастика.
Да. Ладно, ну а что, когда все газеты вроде как провластные выходят, с этим «Я, мы, Иван Голунов», это одна и та же
история. Это разные абсолютно истории. Голунов и московские протесты. Мы сейчас говорим о событиях, которые за три дня были до 27 июля.
Скажу, один
какие
тезис,
средства массовой информации его тезис. Поддерживали? Выход несанкционированный на улицу 27 июля.
Какие? Один тезис насчет башен и борьбы наверху. Я думаю, что эта борьба есть. Действительно. Она всегда есть.
Даже Леонид
Яковлевич. Кто будет ее отрицать?
Но степень свободы там ограничена волей и словами первого лица. Вот они могут ругаться друг с другом как угодно. Дальше он их, ну как мне.
За три дня до этого он их
зовет и говорит, значит так,
да,
идем
так
туда. Все. Закончились дискуссии,
это,
ребята.
Вот, в это я верю.
Это было 24 числа.
Это все, да, что 27-го, вот тут вот у нас мы здесь разрешили, здесь мы разрешили.
О чем я вам и говорил?
Я вам об этом же, при чем здесь три дня и поддержка
за
протеста.
За три дня Путин остановил эту грызню. О чем говорит Леонид
Яковлевич? Грызню остановил, и через три дня их повязали.
И их начали вязать. 27-го жестко все работали против протеста.
Слушайте, вы говорите о существовании некой грызни в государственных СМИ. Я вам говорю, что ее не было, потому что они все работали. Нет, Никита говорит о грызне в государственных СМИ. Он говорит про властных СМИ.
Пока
была грызня.
Начальник не сказал, они грызутся между собой.
Но они не грызлись. Ну, Леонид, ну вы сейчас начинаете...
Они поддерживали протест.
Вы сейчас начинаете опять абстрактно.
Нет, насчет поддерживания протеста я не знаю, но они... У них
кто
есть...
они? Назовите мне эти провластные СМИ, которые поддерживали протест.
Московский комсомолец.
Живут в вольере.
Очень нейтрален.
Живут в вольер. Есть вольер.
Нет,
да?
Не...
В этом вольере бегают разные звери. Они могут друг с другом
чего-то.
Дальше приходят укротители и говорят, значит
так. Начинаете образами, а я вас прошу назвать провластные СМИ. Вы назвали «Московский комсомолец», который не является в прямую провластной СМИ.
Павел Гусев входит в общественный совет
в Москве. Я все про него. Это абсолютная газета, это абсолютный забор, как он называет свою газету, на котором пока еще, в отличие от «Комсомольской правды», можно написать все на этом заборе, который называется «Московский комсомолец».
И вы считаете, что если Путин им скажет не писать,
вот если Путин им скажет не писать...
Что им произошло?
Что произошло?
Когда за три дня прекратили.
Ну,
вот
никогда им лично Путин вообще за сто лет существования газеты он не руководил.
Коллективный Путин, который имеет определенные каналы коммуникации с этими средствами массовой информации.
Нет, даже звонит шестой помощник
Конечно.
Я прекрасно понимаю, как управляется эта пресса. Но это не тот случай. Причем здесь «Московский комсомолец» вообще? Это вообще-то газета, которая, во-первых, не так уж влиятельна, не такая уж небольшая аудитория, в которой действительно... Нет, она не является такой уж влиятельной, как телеканал. В которой действительно могла появиться заметка о том, что вот неправильно...
А по поводу телеканала. Людям не было интересно по стране. Я был в эти дни в Челябинске, в Красноярске, по-моему, в Ярославле.
Никита, да что вы мне
происходит?
Говорите? Вы эти выборы никого вообще не интересовали, пока не началась вот эта безобразная история с этим задержанием. И я про улицу говорю.
А выборы что?
Как только началась улица с задержаниями, не простая улица, так. А с задержаниями, вот тогда они стали интересны.
Они стране не интересны.
Вы понимаете, о чем вы говорите, а я уже не понимаю.
Евгений Иванович, Свердловская область. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел я сказать Леониду Яковлевичу пару слов.
Ласковых?
Ласковых.
Ну давайте, ласковых можно, давайте.
А он, значит, тут рассуждал по поводу так называемой отрицательной селекции во власти. Ну, вы знаете, вот это вот меня поразило. Это говорит историк, как я знаю, да? Историк позволяет себе высказывать, он в хвосте событий, получается, предлагает плестись. Пока у них эта отрицательная селекция доведет их до полнейшей деградации. Неужели историк не может порыться в мировых фактах подобных событий, что нужно предложить населению какие-то лозунги, не местечковые, типа московских, там, думских выборов в Московскую Думу или питерских, а которые бы касались всей страны, всего населения. Нет, он рассуждает о том, давайте подождем, когда они окончательно деградируют. Они окончательно ограбили страну.
Евгений, а деградируют спасибо, вам, спасибо, ваше мнение принято. Леонид Гозман обещает подумать над ним.
Я Ольга из Москвы над подумает. Собой, я подумаю над собой. Над... А я надеюсь, что его, Евгений Иванович предложит населению, как он изволил выразиться, да?
Да.
Вот, население, когда говорят население, как немножко сверху вниз, на самом деле. Да, так вот, я надеюсь, что он предложит этому самому населению те самые лозунги, которые его объединят.
Вот, я надеюсь, что Ольга из Москвы вернет нас к теме нашего разговора, а это новые лица оппозиции. Верите ли вы, что новый лидер, нет, не лица оппозиции новые, а новый лидер оппозиции может ли в России появиться в ближайшее время? Как вы считаете?
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотела бы сказать, каким бы я хотела видеть этого нового лидера оппозиции. Кто им будет, это уже другой вопрос. Значит, мне хотелось бы, чтобы этот лидер, во-первых, боролся не просто за голоса избирателей, а боролся именно за процедуры, потому что о процедурах люди забывают. Вот они борются тупо лбом об стенку, бьются об неработающие выборы, где потому что нет этих процедур. А там ключевой вопрос не как, а кто? Кто проводит эти выборы? Вот я считаю, что должен быть только совет, состоящий из представителей всех участников выборов по аналогии с составом бригады арбитров на чемпионате. То есть одна страна не судит чемпионат, не нанимает судей для чемпионата, в котором участвуют другие страны. Или там, ну, в общем, понятно, да, одна команда не должна судить своих соперников. Вот, значит, в избиркомах не должно быть ни одного чиновника, потому что чиновник по определению...
Я вам очень благодарна, что вы нас уводите к системе выборов и к ее изменению. Нет, мы не потянем эту тему сегодня, но в следующий раз обязательно.
Можно одну вещь по поводу того, что Оля сказала? Значит, на самом деле, надо просто очень осторожно, как мне кажется, ну и там вот быть осторожным, да, когда вы судите поведение тех людей, которые были на переднем крае. Вот. Потому что это совсем не то же самое, что об этом говорить со стороны. Поверьте, я это, в общем, знаю. Да? Вот. И вот ребята, которые были на московских выборах сейчас, и те, кого не допустили, те, кто прорвались, они вели себя, как мне кажется, абсолютно героически.
Мы посмотрим опрос сейчас о наших прохожих, о новых лицах оппозиции, о новом лидере, я все время хочу подчеркнуть, и попробуем поговорить пофамильно, чего у нас до сих пор не получилось. Опрос смотрим.
Может ли среди лидеров российской оппозиции появиться новое лицо, и кто бы это мог быть?
Я думаю, что да, потому что талантливых людей в России много, а кто бы это мог быть, пока не знаю. Ни Соболь, ни Яшин, нет, они на лидеры не тянут. Удальцов вряд ли. Ну, то есть вот то, что я вижу, вряд ли это может быть лидеры, могут быть лидеры. Но я думаю, что в течение где-то, может быть, года-двух всплывет какой-нибудь.
Возможно, появится кто-нибудь достаточно яркий, почему нет. Я думаю, что Любовь Соболь, либо Илья Варламов могли бы стать лидерами оппозиции. Что плохого в том, что он блогер? Это же ни на что не влияет.
Я считаю, что новые лидеры недостаточно активно проявляют себя вне интернет-среды, потому что это связано, возможно, с безопасностью, их безопасностью, которая никем не гарантируется.
Из-за того, что российская оппозиция в данный момент очень сильно разделена на блоки по своим идеологиям, новый лидер должен каким-то образом эти блоки друг с другом, ну, как-то призывать их к взаимодействию. На данный момент из тех, кто есть, ну, я никого не вижу, правда.
Нету. У нас оппозиции в стране вообще нету. Люди, которые этим занимаются, занимаются ради денег, а не ради народа. Софинансирование идет откуда? С американского посольства. Если бы они туда поменьше ходили, а побольше интересовались, что творится на улице, возможно, у них были бы шансы.
Если только, может быть, какие-нибудь новые блогеры. А сейчас же молодежь, вот это поколение, оно выросло.
вот это современное, которое оно в любом случае сидит большую часть своей жизни, это в соцсетях, а они бы готовы были бы видеть вот в них и идти за ними, если они что-то будут диктовать.
У нас нет особо оппозиции. Все. Всех контролируют, все манипулируют.
Могут появиться новые лица. И как бы есть тенденции к тому, что они появляются, но их пугают, их прячут, их сажают, их, не знаю, не дают им проявиться. Как только замечают, что что-то, кто-то есть необыкновенный, то сразу с ним поступают соответствующим образом.
Уважаемые коллеги, мы вот за 5 минут до эфира прочитали статью 2012 года, января 2012 года в РБК, эксперты, которые назвали 7 топ. Семи лидеров российской оппозиции. Первый был господин Никто, то есть на тот момент у российской оппозиции не было лидера в 2012 году. Вторым шел менеджер и организатор митингов Алексей Навальный. Потом шли Кудрин, Зюганов, Явлинский, Прохоров, между прочим, олигарх. И кто-то еще был, вот я не вспомню шестую фамилию. Шесть. Вот да. Я, смотрите, Навальный, Кудрин, Зюганов, Явлинский, Прохоров. Я 5, вот а шестой, не можем мы вспомнить шестого, но Рыжков.
А Рыжков,
молодой
Володя,
Рыжков.
Да, да.
Вот, Рыжков. Правильно я понимаю, что ничего общего с сегодняшним списком лидеров этот список, кроме Навального, не имеет. Как бы вы сформулировали... Никита, да. Если это можно, сегодняшний список лидеров России, как вы его видите, кто эти люди?
Ну, во-первых, действительно, я считаю, что Алексей Навальный пока удерживает это лидерство.
Лидером однозначно его назвать нельзя, единолично.
Нет, он лидер, безусловно. Уже? Да, один. Безусловно. Да. Но не потому, что он такой сильный и, собственно, так простроился, набрал авторитет, который мы сегодня обсуждали, а, наверное, скорее потому, что другие не смогли подтянуться на этот уровень.
В общем, он один, лидер российского. Скажите, сегодня один.
В таком виде, да. Но я считаю, что это ложный путь для тех, кто хочет менять режим, менять систему, менять бардак и так далее, о котором говорил Леонид Яковлевич. Крайне важно понимать, что нужно глубже чувствовать народ, понимать его запрос, понимать, что наша страна, к сожалению или к счастью, социал-демократическая и левая, ее придется, этот народ придется перевоспитывать, а не просто взять и насадить им эту ценность, которая не разделяет большинство населения. А если и насаживать узкое, жесткое меньшинство, о чем говорит Леонид Яковлевич, это придется делать силовыми методами. Такое происходило уже в мире, там, и в Сингапуре, и в Чили, и так далее. Не хотелось бы этого сценария. Поэтому лидер оппозиции должен чувствовать весь спектр и по максимуму стараться это вот обозреть.
Леонид, если вы введете в Google слова «лидер российской оппозиции», он вам не выдаст никакого лидера российской оппозиции, потому что нет такого одного человека. Будут какие-то статьи о российской оппозиции в целом. Но, тем не менее, по умолчанию, и вот Никита гласно говорит о том, что такой лидер существует, и он один – это Алексей Навальный. Согласны ли вы с этим?
Нет, я не согласен. Вообще, я думаю, что это все не важно.
Нет, уж извините, пожалуйста. Вам не важно, а нам интересно.
А мне так кажется, что это не важно. Да? Значит, на самом деле, представление...
Не важно что, простите. А можно уточнить, что не важно?
Сейчас поясню, что не важно. Значит, не важно это имя, на самом деле.
Да ладно.
Что может, не президент от него, тоже? Потому что не от него это будет зависеть.
Это как с Путиным, тоже не важно имя, построено вертикаль. Да,
ну, хоть
что-то важно. Ну,
прям как на Первом канале.
Не важно, кто лидер оппозиции.
Значит, слушайте, значит, то, что те изменения, которые, надеюсь, произойдут, вот, в плане ухода этого режима, потому что он, конечно, совершенно гибельный для страны, эти изменения произойдут не потому, что Навальный, Пупкин, Тюткин, кто угодно, или мы с Никитой, чего-нибудь, к чему-нибудь призовем. Понимаете? Не поэтому.
А можно все-таки на секундочку прервать? На одну секундочку. Думаю, то есть вы считаете, просто вернуть, потому что, так я же не получила ответ. То есть, не получила точку. Вы считаете, что Алексей Навальный не является лидером, единоличным лидером российской оппозиции?
Одним из то есть людей, которые могут на это претендовать.
Одним
не более
из.
Того.
Не более
но
того.
Появятся другие. Может, кто-то из тех, кто сейчас, вот тот же Егор Жуков там как-то выскочит, может, еще кто-то. А может, и Шиеса. кто-нибудь появится, да? Потому что, вот я совершенно согласен с Никитой, да? Они, кроме Московской улицы, они боятся, архангельских свалов.
Простите, пожалуйста, да. Они пополнят список лидеров оппозиции. Они тоже не будут единолично. А какой сейчас, кто сейчас входит в список? Вот такой же, какой был в 2012 году. Вы можете сейчас сказать, кроме Алексея Навального, кто входит в число лидеров российской оппозиции?
Если говорить, понимаете, что это? Если говорить по известности, да, по известности, это Дима Гудков, например, да, кстати, очень достойный парень, мне кажется, очень достойный, да, Яшин, Соболь, ну, те, кто на свету, те, кто видны. Но тот, с кем будет связано изменение, кто окажется президентом Новой России, или там еще кем-то, представителем Комитета национального спасения, да, как будет называться. Да, как
или президентом спасения России от президента России.
В общем, вот тот человек, с чьим именем будет связано изменение реальное, да,
вот он и будет,
скорее всего, он нам неизвестен.
Да.
Более того,
мы на этом закончим, у нас нет ни секунды, он неизвестен.
Лена, он будет недолго, появятся другие, в том-то и дело, не персоналистская ситуация.
Кто бы сомневался, что появятся другие. Хорошо, ладно, он нам неизвестен, на этом закончим, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.